Это я-то, чья первая жена была родственницей принца Пентосского. Ворота дворца с тех пор закрылись передо мной, но я не печалился. За Серру я был готов заплатить и не такую цену. Как она умерла? Тирион знал, что ее нет в живых. Ни один мужчина не стал бы говорить с такой любовью о женщине, которая его бросила. В Пентос по пути с Яшмового моря зашла Бравосская торговая галея «Сокровище». Она везла гвоздику, шафран, нефрит, яшму, алый атлас, зеленый шелк и серую смерть. Мы убили сошедших на берег гребцов и сожгли корабль в гавани, но крысы слезли по веслам и разбежались. Чума забрала 2000 человек. Иллирио закрыл медальон. Я храню у себя в спальне ее руки, такие нежные. Тирион смотрел на поля, по которым когда-то ступали боги, и думал о Тише. Что это за боги, создающие чуму, крыс и карликов? Ему вспомнился еще один отрывок из «Семиконечной звезды». И дева привела ему отраковицу, гибкую, как ива, с глазами глубокими и синими, как озера. И Хутор пожелал взять ее в жены. Матерь благословила чрево ее, и старица предсказала, что она родит царю 44 сына. И когда родились они, то воин дал им великую силу. Кузнец же сковал железные доспехи для каждого. «Ваш кузнец не иначе был Райнаром», — заметил Иллирио. «Обрабатывать железо андалы научились у райнаров, речных жителей. Это известно. Только не септонам. Кто населяет эти плоские земли?» «Крестьяне, возделывающие фруктовые сады и поля. Еще рудокопы. У меня самого здесь владение, но я в них почти не бываю. Предпочитаю бесчисленные восторги Пентоса. Бесчисленные восторги и толстые стены». Тирион поболтал вино в чаше. «Однако после Пентоса нам не встретилось ни единого города». «Они все в руинах», — Иллирио повел окрест куриной ногой. «Здесь проходят кочевники, каждый раз, как кому-то из кхалов втемяшится на море поглядеть. Да тракийцы городов не любят. Это должны знать даже в Вестеросе. Перебили бы один кхалосар, может, у них и пропала бы охота ходить за роин. Дешевле откупаться от них с ясным и подарками». Взяв хорошую головку сыра в битву на Черноводной, Тирион мог бы сберечь свой нос. Лорд Тайвин к вольным городам всегда относился с презрением. «Они сражаются монетой вместо мечей», — говаривал он. «Золото — полезный металл, но воины выигрываются железом. Дай врагу золото, и он вернется за новой порцией», — так говорил мой отец. «Тот самый, которого ты убил?» Иллирио выкинул куриную косточку. «Никакие наемники против визжащей орды не выстоят. Квахор доказал это. Даже твой бравый гриф?» «Гриф иное дело. У него есть обожаемый сын, молодой гриф, благороднейший юноша. Вино, сытная еда, солнце и жужжащие мухи действовали усыпляюще. Тирион засыпал, просыпался и пил. Иллирио, не отстававший от него в возлияниях, захрапел, как только небо стало пурпурным. Ночью Тириону приснилась битва, окрасившая вестерские холмы в алый цвет. Он сражался в самой гуще и махал топором с себя ростом рядом с Баристоном смелым и жгучим клинком, а в небе кружили драконы. Во сне у него были две головы, обе безносые. Во главе вражеской рати стоял отец, и Тирион еще раз убил его. Потом изрубил в кашу лицо своего брата Джейми, смеясь при каждом ударе. Лишь когда бой закончился, он заметил, что вторая его голова проливает слезы. Проснувшись, он обнаружил, что ноги у него затекли. Иллирио ел оливки. «Где мы сейчас?»
«Все еще на плоских землях, торопливый мой друг. Скоро дорога приведет нас в бархатные холмы, и мы начнем подъем к Малому Ройну и Гаяну Дрое».
Гаян Дрое — райнарский город. Валирийские драконы сожгли дотла. Тирион путешествовал не только в пространстве, но и во времени, прокладывая путь в седую древность, когда драконы правили миром. Он спал, просыпался, опять засыпал, как днем, так и ночью. Бархатные холмы разочаровали его. У половины шлюх в Ланиспорте сиськи больше, чем эти горки. Они миновали круг камней, воздвигнутый, по словам Иллирио, великанами, и глубокое озеро. Здесь устроили свое логово разбойники, нападавшие на всех, кто проходил мимо, — сказал Иллирио. Предание гласит, что они до сих пор живут под водой. Всех, кто рыбачит на озере, они затягивают вглубь и съедают. На следующий вечер у дороги возник валирийский сфинкс с туловищем дракона и головой женщины.
«Королева драконов», — сказал Тирион. «Добрый знак».
«Только короля ей не достает». Иллирио показал на пустой, заросший плющом и мхом, цоколь, где когда-то лежал второй сфинкс. Кочевники поставили его на колеса и уволокли к себе в Вэйес-Дотрак.
«Тоже знак, но скорее дурной», — решил Тирион. Ночью, выпив больше против обычного, он внезапно запел. «Он помчался по улицам городским, ненасытной страстью влеком. Там жила она, его тайный клад, наслаждение его и позор. И он отдал бы замок и цепь свою за улыбку и нежный взор».
Больше он ничего не помнил, только припев. «Золотые руки всегда холодны, а женские горячи». Руки Шаи били его, когда он вдавливал золотые ей в горло. Он не помнил, были они горячими или нет. Она теряла силы, и казалось, что его лицо бьются бабочки. А он закручивал цепь, вгоняя золотые руки все глубже. Поцеловал ли он ее на прощание, когда она уже перестала дышать? Этого он тоже не помнил, но их первый поцелуй в палатке на зеленом зубце запомнился ему хорошо, какими сладкими были ее уста. Помнил он и свой первый поцелуй с Тишей. Она не лучше него знала, как это делается. Они все время сталкивались носами, но когда он коснулся ее языка своим, она задрожала. Тирион зажмурился, чтобы припомнить ее лицо. Но вместо нее увидел лорда Тайвина, сидящего в нужнике с задранным на колени халатом. «Куда все шлюхи отправляются?» — сказал он и загудел арбалет. Тирион повернулся на бок, зарывшись половинкой носа в шелковой подушке. Сон разверзся перед ним, как колодец. Он бросился туда добровольно и дал тьме поглотить себя.